Доктор Роберт Ярбро, послание Иоанна, сессия 5, раздел 1, 1 Иоанна, полная вера, центральное бремя, 1 Иоанна 1, 1, 2, 6. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия 5, 1 Иоанна, полная шкала веры, раздел 1, 1, 1, 2, 6, центральное бремя. Сегодня мы начинаем рассмотрение одного Иоанна, и в предыдущих лекциях мы рассматривали вводные вопросы, связанные с одного, двух и трех Иоанна, и есть две лекции, которые я прочитал по темам, богословским темам, в одну, два и три Иоанна, а затем я прочитал лекцию по трех Иоанна. Я назвал его «Письмо к доверенному другу», этим другом был Гай, а затем лекция по два Иоанна. Я назвал его «Письмо к доверенной церкви». Это было письмо Иоанна к церкви, частью которой, как я думаю, был Гай, и, возможно, получил не только письмо к церкви, два Иоанна, но и другое письмо, один Иоанна, которое Иоанн написал для чтения в качестве заявления в этой церкви, а, возможно, и в церквях по всей территории Малой Азии. Итак, мы переходим к следующей лекции, которая начнется с рассмотрения одного Иоанна, и я называю эту серию «Баланс жизни во Христе». Эти три письма вместе предполагают и подтверждают жизнь во Христе, которая является балансом между различными факторами, и я расскажу об этом через минуту, но поскольку мы рассматриваем одну Иоанна, я называю это «полномасштабная вера». Один Иоанна — это книга о полномасштабной вере во Христа, вере в Бога, Отца, Сына и Духа, а Отец, Сын и Дух — все это упоминается в одном Иоанна, и я собираюсь помолиться через минуту, но я хочу, чтобы мы начали с того, что отметили нечто совершенно поразительное в одном Иоанна, и это также является особенностью Евангелия от Иоанна. Когда вы строите график вхождений слова, существительного и глагола для любви, существительного группе, глагола агапеа, вы получаете график, который выглядит так, и с левой стороны вы видите Матфея, а затем вы видите Марка, Луку, Иоанна, и над Иоанном вы видите, что столбец растет вверх, а затем он остается довольно низким. Послание к Ефесянам немного поднимается, но вы переходите к одной Иоанна, и он снова взлетает, и те столбцы, которые так высоко, это столбцы для Иоанна и для одного Иоанна, и они отображают частоту ссылок на любовь, использование слова «любовь». Итак, вы, возможно, слышали, что Иоанна называли апостолом любви, и это не только потому, что в Евангелии от Иоанна он назван возлюбленным апостолом, а потому, что если вы изучите его писание в сравнении с любыми другими писаниями во всем Новом Завете, и я уверен, что во всем Новом Завете, и я уверен, что в Ветхом Завете тоже, то вы не найдете сравнения. Как часто Иоанн использует это слово и возвращается к идее любви к Богу или существительному «любовь» в связи с Богом. Итак, давайте остановимся в молитве и поблагодарим Бога за Его любовь. Небесный Отец, благодарим Тебя за любовь, которую Ты проявил, послав Своего Сына, Господа Иисуса Христа, и благодарим Тебя за это письмо, которое свидетельствует о Нем так интенсивно, плотно и подробно, и мы молимся, чтобы Твоим присутствием с нами мы могли воздать должное посланию, которое здесь для всех, кто читает и слышит это послание. Мы молимся во имя Христа. Аминь. Итак, как нам разбить одну Иоанна? Как нам его разделить? И, конечно, в англоязычной традиции у нас есть главы и стихи, и это один из способов сделать это. Когда я подробно изучал одну Иоанна, на что я обращал внимание в греческом тексте, вы можете увидеть, что есть маркеры того, как Восточная Церковь, Греческая Церковь, на протяжении многих столетий, когда Латинская Церковь не знала греческого текста, Греческая Церковь, часто называемая Византийской Церковью, они использовали греческий язык все время. Они были грекоязычной церковью. И до того, как у нас появились разделения на главы в нашей английской языковой традиции, или даже в латинской языковой традиции вульгаты, у них были разделения, и они разделили одну Иоанна на 7 частей. И первая часть началась, конечно, в 11, а вторая началась в главе 2, третья также началась в главе 2 и так далее. Так что у вас есть 7 частей. И они не называют, что находится в разделе, и одной из причин, по которой они сделали эти разделы, было то, что они могли ссылаться на них, например, перейти к разделу 3 или 4 или 7 или какому-либо другому, но также потому, что они отмечали чтения, которые они использовали в церкви. Византийская церковь читает много писаний во время своего богослужения, и поэтому они называются лекционными чтениями или лекционными маркерами. И первый раздел, я называю его центральным бременем, Бог есть свет. Центральная ноша, послание, это природа Бога. И я думаю, что Иоанн делает это потому, что он пишет в ситуации, в которой находится римский мир. Все верят в Бога и богов. Было политеистическое общество, но много тьмы было связано с человеческой жизнью. И греко-римская религия, религия в Римской империи, не имела писаний, и она не говорила о морали или этике. Она говорила о религиозном опыте, и она говорила о том, что, возможно, можно получить помощь от какого-то бога или богини в вашем здоровье, в вашей поездке или в отношениях. Но у вас не было личных отношений с богом или богиней. Эти боги или богини не общались с вами лично. Они, конечно, не были богами-спасителями в смысле бога Авраама, Исаака и Иакова, и бога Господа Иисуса Христа, который обещает и который создал землю, и который вступает в личные отношения веры и спасает людей и искупает мир. Похожего на это в греко-римском мире нет. Так вот, Иоанн, в одну Иоанна, когда он, наконец, после своего введения, доходит до того, что говорит: «Вот послание, которое мы принимаем и которое мы возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Я называю это центральным бременем одну Иоанна, и мы доберемся до этого буквально через минуту. Однако, есть еще две вещи, которых мне нужно коснуться. Одна из них — это концепция Иоанна того, что я назову евангельской идентичностью. Он пишет людям, которых мы бы назвали христианами. Он никогда не называет их христианами. Он называет их малыми детьми или детьми, но я думаю, что хорошо напомнить себе о том, как Иоанн понимает христианскую идентичность и христианский опыт, потому что это суммировано в его Евангелии в главе 1, и мы увидим это снова и снова в одну Иоанна. Он говорит о рождении от Бога, и он говорит о таких вещах, как вера и любовь Божия, и важно знать, как, по его мнению, это происходит, и это происходит, мы можем сказать, прежде всего, через веру во имя Христа. И 1 Иоанна, извините, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12, говорит: «Всем, кто принял Его, кто уверовал во имя Его, и это истинная личность Иисуса, Сына Божьего, который умер за грех и воскрес, всем, кто принял Его, кто уверовал во имя Его, Он дал право или разрешение стать детьми Божьими». Итак, Бог становится их отцом, они становятся Его детьми, они становятся братьями и сестрами, они становятся семейным сообществом через веру во Христа. Но затем он далее определяет эту идею быть детьми Божьими, которые верят, потому что это звучит так, как будто это все то, что мы делаем, как будто мы добровольно и мы верим, и мы как бы сделали это. Мы сделали себя детьми Божьими тем, что мы сделали. Но затем в следующем стихе он говорит, что эти дети родились не от крови, не от национальности, не от хотения плоти, кто-то решил иметь ребенка, не от хотения мужа, но от Бога, рожденные от Бога. И у вас есть то, что некоторые называют компатибилизмом. У вас есть идея, что у нас есть свобода воли, и мы верим в Христа, и поэтому мы становимся детьми Божьими. С другой стороны, у Бога есть еще большая свобода воли, и мы рождаемся не по своей воле. За кулисами нашей веры в Бога есть что-то более фундаментальное и таинственное в работе, благодаря чему мы слышим и это регистрируем, и мы верим в евангельское послание, когда другие люди вокруг нас не верят. Часто в семьях вы получаете одного брата или сестру, которые верят, а другой нет. Или в браке вы получаете двух людей, которые ходят, возможно, в одну и ту же церковь, и один из них слышит Евангелие и становится христианином, другой человек не слышит, и они не верят. Итак, можно сказать: ну, они не поверили, потому что решили не верить. Это их решение, и это правда. Но также верно и то, что Бог действует за кулисами, и особенно те, кто верит, не могут приписать себе это и сказать: ну, я спас себя, потому что я сделал то, что делает меня достойным. она заслуживает дара прощения от Бога. Итак, Иоанн понимает евангельскую идентичность как дар Божий, дело Божие. Эта Божья воля, каким-то образом действующая через евангельское послание, дарует верующим статус, которого они не заслуживают. Мы не заслуживаем Божьего прощения, но Он предлагает его нам, и Он делает все необходимое для того, чтобы заявить на нас право, преобразить нас и привить нас в эту семью, где у Него есть дальнейшая воля для нас жить для Его славы. Следствие из этого, пункты в моем небольшом раздаточном материале здесь, принятие Христа происходит из его ошеломляющем качестве божественной любви, и мы только что увидели это на графике. Знаете, мы на самом деле не знаем Бога, пока не вступаем в отношения с Ним через это евангельское послание, но когда мы встречаемся с Богом, внезапно появляется любовь Бога, которой мы были чужды до этого, которая начинает входить в нашу жизнь и менять нашу жизнь, и это процесс длиною в жизнь. И когда мы принимаем Христа, мы не только получаем новые ресурсы любви, но и входим в картину, которую мы можем изобразить с помощью довольно сложной схемы, и мне нужно вернуться сейчас к моей предыдущей схеме, где на одной странице была любовь, а на другой странице была картинка, и позвольте мне выйти из этого файла, потому что иногда он зависает, и он просто завис, и я перезапущу его. Мы просто возьмем секунду, а затем я смогу сделать ее настолько большой, насколько это позволит мне сделать. Это больше, и это примерно то, что мы можем сделать. Итак, это картина сбалансированной христианской жизни, и позвольте мне объяснить. Есть левоправая линия, и это линия веры, или линия веры, или линия доктрины, линия того, что именно содержит евангельское послание, и мы можем вспомнить слова из Библии, например, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». Итак, слева от этой горизонтальной линии, это будет неверие, и поэтому вы не христианин, вы не в вере, но вы слышите евангельское послание и представляете, что этот вектор – стрела. Вы переходите от неверия к вере, и это христианин. Вы спасены через веру. Вы слышите, что сделал Христос, и вы принимаете это, и вы доверяете себя этому, и вы спасены. Но нам не нужно далеко идти в жизни, нам не нужно далеко идти в Библии, чтобы увидеть, что иногда есть проблема, что люди заявляют, что у них есть вера, но затем их жизнь не синхронизирована с тем, во что они говорят, что верят. Итак, давайте проведем линию вверх-вниз и назовем эту линию делами, и эта линия послушания, это линия этики. Итак, если вы возьмете X, Y, вы получите 4 квадранта, и квадрант, в котором вы хотели бы находиться, это квадрант справа в вере и квадрант выше в делах. Итак, этот верхний правый квадрант будет квадрантом, в котором вы хотите быть. Вы не захотите быть в этом квадранте, потому что у вас будет работа, но не будет веры. Вы не захотите быть в этом квадранте, потому что у вас будет вера, но не будет дел. Вы бы не были здесь, потому что у вас нет веры или дел. И поэтому, возможно, вы сами думали об этом, потому что, когда вы читаете книгу Иакова, он говорит о природе веры и о том, как вера и дела должны работать вместе, и это все очень верно. Но много лет назад, особенно работая со студентами колледжа, много раз студенты колледжа хотели поговорить об уверенности веры, и они были довольно хорошими детьми, и они жили довольно хорошей жизнью, но у них не было уверенности. Я читал Нагорную проповедь, и там есть место, где Иисус говорит, это Матфея 7, я думаю, Он говорит, что многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи». Ну вот это горизонтальная линия. «Господи, Господи» — это вера. Разве мы не творили великие дела? Ну, это работает. Так что это X и Y. И они перечисляют некоторые из чудес, которые они творили, и великие дела, которые они творили во имя Его. Так что вера и дела. Но затем Иисус говорит, «Я никогда не знал вас». Так что это сразу же прозвенело в моем сознании, не только для работы со студентами, но и для пасторской работы, где есть люди, которые являются моральными людьми, и они ходят в церковь, у них есть христианские убеждения, и вы знаете, они не грабят банки и никого не убивают. Но нет настоящей страсти к Богу. Не обязательно любить других людей. И затем я ввел еще одну линию в эту картину. И эта линия – линия отношений, личных отношений. Назовите это любовью. И это не картина, которая говорит, что вот три вещи, которые вы должны делать, чтобы быть христианином. Вы должны верить, и вы должны работать, и вы должны любить. Я смотрю на это с точки зрения дела Божьего, когда Бог через свое слово спасает нас через послание Христа. Библия учит, что, знаете ли, Бог преображает наше сердце. И через эту работу Бога, в которую мы верим, наше поведение начинает меняться, потому что теперь Бог оказывает на нас полное судебное давление. Он хочет отношений с нами. И мы начинаем изучать его команды, возможно, способами, которыми мы не изучали их раньше. Мы обнаруживаем, что чувствуем себя обязанными делать то, что, как мы знаем, угодно Богу. Но мы также внезапно имеем внутреннее отношение с Богом. Знаете, мы могли верить в Бога раньше, но теперь Он как будто в нашей голове, в нашем сердце. Мы обнаруживаем, что хотим расти в личных отношениях с Богом. И это христианская жизнь. Это работа евангельского послания, через которое вера приходит в нашу жизнь так, как не было раньше. Вера, которая актуализирует присутствие живого Бога. И живой Бог своими заповедями и своим присутствием с нами дает нам внутреннее желание делать то, чему мы учимся, чтобы угождать Ему, и что заставляет Его восхищаться нами. И это также является служением Ему и служением другим людям. И все это в контексте отношений. Так что у нас есть связь с Богом, который, конечно, пришел на эту землю в Иисусе. И самое замечательное в этом то, что когда Иисус говорит, многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, разве мы не делали?» И я скажу: «Я никогда не знал вас». Мы знаем Его. Я называю это X, это учение, Y, это дела, и я называю это координатой Z. Координата Z – это любовь. Координата Z – это координата межличностных отношений. Когда мы предстанем перед Христом, Он не скажет: «Я никогда не знал вас», потому что мы знаем Его уже давно. У нас с Ним отношения через веру, которые приводят к изменению поведения. И это также приводит к проявлениям любви. Теперь эти три вещи все переплетаются и накладываются друг на друга. И когда мы снова и снова, и снова, и снова читаем одну Иоанна, мы видим, как он говорит о любви, о заповедях, о вере. И если вы изолируете стихи, вы можете заставить их звучать так, будто это все о любви. Это все, что имеет значение, это любовь. Но затем другой стих скажет, что все, что имеет значение, это дела. Вам просто нужно любить своего брата, помогать своему брату и давать ему. А затем другие стихи говорят, что это вера. И это настоящая проблема в одну Иоанна, потому что это звучит так, будто он противоречит сам себе. Но вы должны помнить, что всякий раз, когда он говорит об одном из этих трех, он предполагает два других. Он предполагает работу Бога, так что через веру, измененное поведение и отношения с Богом мы живем другим качеством жизни. Мы живем жизнью человека, рожденного от Бога. И мы всегда говорим «родился». И это правильно, потому что это связано с тем, что он становится нашим божественным родителем, нашим отцом. Но вы также можете сказать «рожденный», знаете ли, влекомый, движимый, информированный, наполненный. И Бог совершает свое спасение в нашей жизни, когда мы совершаем свое спасение со своей стороны. У нас есть свобода действий, у нас есть ответственность. Итак, это не пассивные отношения, а активные отношения. Но они работают из-за того, кем является Бог, Его силы и Его всепоглощающей воли, когда Он кладет на нас свою нежную, любящую руку и следит за тем, чтобы мы шли в том направлении, в котором мы сказали, что хотим, когда сказали: «Я решил следовать за Иисусом». Итак, я не буду тратить много времени на эту коробку, но если вы ее рассмотрите, то увидите четыре отсека над теоретической горизонтальной плоскостью и четыре под ней. Итак, у вас есть 8 отсеков, в которых вы можете находиться. И в одном отсеке у вас будет подлинная вера, у вас будет соответствующее послушание, и у вас будут отношения, у вас будет любовь. Знаете, это место истинно верующего. Но когда вы изучите первое послание Иоанна, вы увидите, что порой он подразумевает, что у людей нет истинной веры. Знаете, они отрицают, что Иисус пришел во плоти. Это проблема веры. Они могут быть моральными людьми, они могут подчиняться приказам и выражать любовь, но они отрицают Иисуса. Это проблема. Или у них может быть правдоподобно звучащая вера, и они могут быть довольно послушными людьми, но они не любят своего брата. В некоторых стихах говорится о любом, кто имеет мирские блага и не заботится о своем брате, такой человек лжец. Ну, это не христианская характеристика. Есть еще один ящик, это октант 4 на карте, где у вас есть правдоподобно звучащая вера, и, возможно, вы любящий человек, но вы не слушаетесь Бога. Знаешь, ты нарушаешь заповеди Божии. Это проблема. Есть пятая сфера, где любовь кажется подлинной, но нет христианской веры и нет настоящего послушания. И знаете, иногда мы сталкиваемся с людьми, которые религиозны и очень любящие. Они очень сердечные люди. И это могут быть собаки, и это могут быть люди, и это могут быть бедные, или, знаете, есть всякие, они просто любят, 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 но они не интересуются христианством, по крайней мере, не в серьезном смысле, в доктринальном плане. И их моральная жизнь может быть рухлядью с христианской точки зрения, но у них есть любовь. И тогда у них может быть та же ситуация, когда у вас есть послушание и нет веры и недостаточная любовь. Мне нравится наклейка на бампере, которую я видел несколько лет назад. Там говорилось, дело прежде веры, что означает, что мне действительно все равно, во что кто-то верит. Мне важно только, как ты живешь. И знаешь, вот тогда ты сталкиваешься с людьми. Вот что важно. Вот все, что важно. Но для Джона эти три вещи переплетены. Когда Евангелие претендует на сердце и волю человека, Бог входит таким образом, что Он увеличивает наше доверие Христу и тому, что Он сделал. Он увеличивает наше знание о Нем в отношениях, потому что Он реальное живое существо, которое трансцендентно и бесконечно, но также является личным и внутренним для каждого, кто знает Его через веру во Христа. И это также меняет наше поведение. Итак, помните об этих трех вещах, когда мы смотрим на одну Иоанна, потому что все они являются частью того, что Бог делает через евангельское послание. Что ж, когда мы смотрим на одну Иоанна, мы видим, что сначала он объявляет свою власть и свое предназначение, то, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. И мы увидим, что это слово жизни есть Иисус Христос. Жизнь проявилась. Она стала видимой. Она была раскрыта. И мы видели и засвидетельствовали. Это Иоанн и другие ученики, видевшие Иисуса. И мы возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, который есть Сын Божий до воплощения и явившийся нам. Он принял плоть от Девы Марии, пришел и ожил. О том, что мы видели и слышали, возвещаем и вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И мы пишем эти вещи, чтобы наша радость была полной. Теперь, вы заметите, когда я цитирую эти библейские стихи желтым цветом, слова для Отца или Сына или Бога или Иисуса или Христа или Духа, если это Святой Дух, всякий раз, когда я думаю об этом, а я думаю, что я делал это на протяжении всей книги, и я выделяю их красным цветом, просто чтобы напомнить нам о преобладании ссылок на Бога в одну Иоанна. Потому что, как я сказал в предыдущей лекции, люди погружаются в социальную обстановку и в отношения между людьми, и люди забывают, что то, о чем Иоанн говорит больше всего, это Бог. Итак, это теоцентрическая и христоцентрическая книга, а не антропоцентрическая книга, которая в основном говорит о людях и их проблемах. Но в тех стихах, которые мы только что прочитали, мы видим, во-первых, что воплощение истинно и реально. Сын существовал в Отце и с Отцом. Они едины. Они едины. Нет двух богов или трех богов, есть один Бог. но этот Бог, который существует вне пространства времени и материи и является трансцендентным, Он Бог с отношениями внутри себя. И в Его богатстве и полноте Сын Божий, мы называем это вторым лицом Троицы, принял плоть и родился. Иоанн свидетельствует о том, что они смотрели и касались, видели и держали в руках, и так далее и слышали. Обратите внимание, во-вторых, Иоанн считает, что очевидцы являются достаточным доказательством. Моисей учил, и Бог учил Моисея, что устами двух или трех свидетелей факты должны быть подтверждены. Один свидетель не может ничего подтвердить, но несколько свидетелей могут. Итак, было множество свидетелей, как в плане учеников, так и в плане свидетельства Бога о себе, как учит Иисус в Евангелии от Иоанна в главе 5. Он говорит обо всех свидетелях Его личности. Свидетельство Писания, свидетельство Иоанна Крестителя, свидетельство Отца, свидетельство Его могущественных дел. Эти и другие проявления являются достаточным доказательством. Люди могут отрицать то, что видят. Но они являются достаточным доказательством истинной личности Иисуса. И затем есть цель, которую выражает Иоанн, и эта цель — радостное общение. Мы пишем эти вещи, чтобы наша радость была полной. Многие люди обеспокоены религией и не желают думать о христианстве, потому что считают его убийцей кайфа. Но на самом деле, самое глубокое удовлетворение, которое мы можем знать как человеческие существа, это быть в мире с нашим Богом в этом мире и с перспективой на следующий. И это полная радость, которую обещал Иисус, и радость, которую Иоанн испытывал уже десятилетиями, когда писал это, и это радость, которую он рекомендует читателям. Затем мы получаем главную нашу послание, которое является характером Бога. Это послание, которое мы услышали от Него и возвещаем вам. Итак, если подвести итог этим предыдущим 4 стихам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И это просто говорит о том, что есть качество Бога, есть деятельность Бога. Знаете, это качество — святость. Он не человек в своей трансцендентной славе. Бог уникален. Нет ничего подобного Богу. Он принял человеческий облик во Христе, но сам Бог не является большим человеком где-то в космосе. Бог — таинственное, трансцендентное, славное существо, а свет — это слово, которое часто ассоциируется с Богом в Писании, потому что есть это ослепительное сияние. Когда даже краешек присутствия Бога мелькает в сотворенном мире, люди отворачивают свои лица. Иногда они падают на свои лица, и свет символизирует его чистоту, свет символизирует его превосходство, свет символизирует его совершенство, свет символизирует его трансцендентность от того, чем мы являемся. Мы — сотворенные существа. Он — несотворенное существо. Он — вечное существо, и затем Он — Бог, который действует. Он делает вещи, и эти вещи имеют последствия для сообщества, к которому обращается Джон. Если Бог есть свет, а Он есть, то есть вещи, которые происходят в сообществе, которому пишет Джон, в церквях, к которым он обращается. Происходят вещи, которые не синхронизированы с тем, что Бог есть свет. Если вы утверждаете, что следуете за Богом, но делаете это или учите этому, то что-то не так. Поэтому, говорит Джон, я хочу начать с того, что вот кто такой Бог. Вот с кем мы имеем дело. Это послание, и все остальное будет следовать из этого, можно сказать, теологического фундамента природы и деятельности Бога. Есть следствие характера Бога для христианской жизни. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то это значит, что мы грешим, лжем и не поступаем поистине. Но если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и очищает нас от всякой неправды. Стих 10. Если говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Два замечания по поводу этих стихов, стихи 6, 8 и 10, по-видимому, подразумевают фальшивое исповедание Бога. Бог есть свет. Но у нас есть люди, которые, по-видимому, ходят во тьме, а затем они отрицают, что есть проблема. Они отрицают свой грех. И много в 1 Иоанна касается симптомов этого смещения между тем, кто есть Бог, и тем, что люди, либо в этих церквях, либо те, кто покинул эти церкви, либо те, кто влияет на эти церкви, они учат вещам, они действуют определенным образом, которые не синхронизированы с природой Бога. Другое наблюдение из этих стихов, и это нечто положительное, стихи 7 и 9 указывают путь к истинному общению с Богом. Стих 7 говорит о хождении во свете. Это было бы послушанием Богу. Это было бы реакцией на отношения с Богом. Это было бы верой в истину о Боге. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И грехи, которые могут быть частью нашей жизни, разбираются кровью Иисуса. Он очищает нас. И это при условии, что мы осознаем свой грех, и когда мы осознаем его, мы исповедуем его. Стих 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Заключительный раздел этой части 1 Иоанна, центральное бремя которой – природа и дело Бога, и как это должно быть отражено в обществе, к которому обращается Иоанн, это призыв к читателям в свете характера Бога. «Мои маленькие дети» — это пасторальная ссылка. Он любит этих людей. Его сердце с ними. Он предан им. Он заботится. Поэтому, мои малые дети, я пишу вам это, чтобы вы не грешили. Он не хочет, чтобы его читатели были виновны в тьме, которая, как он только что намекнул, существует в некоторых людях, которые находятся в этом сообществе или вокруг него. Я пишу, чтобы вы не грешили. Но если кто-то согрешит, у нас есть ходатай перед Отцом, Иисус Христос, праведник, то есть праведник, единственный человек, который когда-либо жил на этой земле и не грешил против Бога, не нарушал его закона, не нарушал своих отношений с Богом. Этот защитник находится по правую руку Отца, потому что Он умер и победил грех и смерть, и Он вознесся по правую руку Отца и ходатайствует за народ Божий оттуда. Он есть умилостивление за наши грехи. Это значит, что Его смерть удовлетворила Божий суд или Божий гнев. Библия говорит, что возмездие за грех — смерть. Душа, которая грешит, умрет. Итак, из-за нашей греховности будет суд, если только мы не найдем того, кто возьмет на себя этот суд за нас, и именно это сделал Иисус. И техническое слово для этого — умилостивление. Умилостивление за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди, не ходим во тьме, но ходим во свете. Стих 4, кто говорит: «Я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и истины нет в нем». Если вы вспомните эту диаграмму, диаграмму X, Y и Z, X — это линия веры. «Я верю в Христа» или «Я верю в Бога». Z — линия любви. «Я верю в Христа и люблю Христа, но не соблюдаю его заповеди». Иоанн говорит, что если это твоя ситуация, то ты лжец, и истины нет в тебе. Кто говорит: «Я познал его, но заповеди его не соблюдает», тот лжец. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Вера, любовь и послушание — все в унисон. Итак, мы можем узнать, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Конечно, здесь он говорит о хождении Христа, о безгрешной жизни, о жизни служения, о жизни любви, о жизни поклонения, о жизни непорочности Иисуса. Итак, чтобы завершить наш быстрый обзор первого раздела 1 Иоанна, мы можем извлечь из этих последних нескольких стихов. Номер 1. Разумная цель для верующих — не грешить. Он пишет, чтобы мы не грешили. Грех и смерть не имеют власти над христианином, живущим в единении с Господом. Если мы грешим, то есть средство благодати. Мы можем исповедать это, и мы можем быть прощены за это. Он говорит, что Христос умер не только за наши грехи, но и за грехи всего мира. И люди спорят, что это значит, и я просто скажу, что, конечно, когда говорится о смерти за наши грехи, речь идет о смерти за людей, которые верят во Христа и спасены. Никто не спасен, пока его грехи не будут оплачены, и Христос заплатил за грехи всех верующих во все времена, которые вступают в отношения с Богом через веру. Поэтому я называю это особой благодатью спасения через смерть Христа. Но Иоанн говорит, что это также грехи всего мира, и некоторые люди говорят, ну, это означает людей, которые верят во всем мире. Но это не значит, что он умер за весь мир, и они могут быть правы. Но я думал, что, ну, есть общая благодать благодати в смерти Христа. Тот факт, что Христос собирался умереть за грехи в эпоху Ветхого Завета и умер за грехи с эпохи Нового Завета, из-за миссии Христа и потому, что Бог держит дверь открытой для спасения людей, Божий суд не сходит на всех. Бог останавливает свою руку суда, пока не наступит полнота времени и не вернется Христос. Итак, я думаю, когда он говорит о грехах всего мира, он просто говорит, что есть польза для всего мира, независимо от того, верит мир в Иисуса или нет. Для всех нас хорошо, что он пришел и умер за грехи, и что благодаря его служению миру, этот мир все еще функционирует, и все еще есть день благодати для каждого, кто слышит послание и хочет в него верить. Номер 3. Общение с Богом или общение со Христом подразумевает соблюдение воли Бога, выраженной в заповедях. И я собираюсь добавить сюда слово «Его», с «Его волей». Я думаю, это очень ясно, что если мы утверждаем, что имеем общение с Богом, но это Бог, который дал нам определенные заповеди, а мы не исполняем Его заповеди, то что-то не так с этими отношениями. И, наконец, Божья любовь и христианская уверенность подтверждаются через жизнь, как жил Иисус. Конечно, есть аналогия. Никто из нас не может жить так, как жил Иисус, в том смысле, что мы никогда не грешили, или мы рождены от Девы, или мы пришли с небес, или мы собираемся искупить свои грехи нашей смертью на кресте. Знаете, есть много вещей, которые уникальны для Иисуса, которым мы не можем подражать и не должны пытаться. Мы не Мессия. Он был Мессией. Но во многих отношениях мы можем стремиться жить так, как жил Христос, в плане служения, в плане почтения к Богу, в плане поиска Бога, в плане молитвенной жизни, в плане уважения к детям, пусть маленькие дети приходят ко мне. Знаете, есть много способов, которыми мы можем отражать доброту, благость Бога, которая была во Христе, в наших собственных, гораздо менее совершенных жизнях. И вот начало одного Иоанна, его центральное бремя. Бог есть свет и последствия этого для его народа. Это доктор Роберт Ярбора и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия 5, 1 Иоанна, полномасштабная вера, раздел 1, 1, 1, 2, 6, центральное бремя.